В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Принудительная приватизация в России как способ наполнить бюджет. Автор обращения к Путину о коррупции в армии. Майор Матвеев освободился из тюрьмы, чтобы продолжить борьбу. Крымско-татарская певица представит Украину на Евровидении. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Правительство России ищет сейчас нестандартные решения, чтобы найти средства для финансирования дефицита госбюджета, заявил на днях министр финансов России Антон Силуанов. В частности, среди обсуждаемых, по его словам, выпуск специальных конвертируемых гособлигаций для планируемой приватизации крупных государственных компаний. Они позволят государству, по словам министра, получить за выставляемые на продажу акции больше, чем они реально стоят сегодня на рынке. Это напоминает предложение, от которого будет трудно отказаться, полагает один из наших собеседников, экспертов. А другой добавляет, проблема грядущей приватизации в России отнюдь не в нехватке инвесторов, готовых в принципе покупать российские акции. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Идея выпуска гособлигаций, конвертируемых в акции приватизируемых компаний, обсуждалась в правительстве еще в начале 2012 года. Нефть тогда стоила $100 за баррель, а экономический рост составлял 3,5% в год. И в правительстве сочли более приемлемым продавать акции напрямую. Теперь нефть стоит в 3 раза меньше, а рост экономики сменился в 2015 году глубоким спадом. И о конвертируемых облигациях вспомнили вновь. Идея заключается в том, что инвестор получает ценную бумагу, гарантирующую ему определенный, заранее оговоренный процентный доход, даже в том случае, если цена самой акции и не вырастет в дальнейшем до согласованной при продаже цены будущей конвертации. И наоборот, при росте стоимости акции повышается и цена выпущенной под нее облигации, поясняет руководитель отдела долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Естественно, можно продать эту облигацию конвертируемую, а цена ее, она будет меняться по мере роста цены акции компании, на которой она выпущена. И чем больше будет цена акции этой компании, даже если она еще не дойдет до цены конвертации, тем больше будет цена этой облигации. В принципе, конвертируемые облигации зачастую могут торговаться по очень высоким ценам, там 120-130% от номинала. Исторически это вполне было возможно. То есть там можно получить достаточно большой доход, который несколько меньше, но почти пропорционален доходу по самой акции, на которой выпущена эта бумага.
Однако проблема грядущей приватизации в России заключается отнюдь не в количестве инвесторов, готовых в принципе покупать российские акции, продолжает Дмитрий Дудкин.
Основная проблема заключается в том, что в России сейчас не просматривается экономическая перспектива. Инвестору необходимо знать, что у компаний, акции которых они покупают, будут расти прибыль в будущем. Но сейчас, когда экономика России находится в рецессии, это очень сложно прогнозировать. И поэтому основная проблема с новой приватизации заключается как раз в том, что не просматривается вот эта перспектива. Если бы в этой ситуации наметился какое-нибудь положительное изменение, и, скажем, экономика начала бы хотя бы немножко расти с низкой базы там и так далее, то мне кажется, что желающих купить российские акции было бы вполне достаточно, и тут не обязательно было бы даже вводить какие-то особенные новые инструменты в виде вот этих вот конвертируемых облигаций для того, чтобы реализовать приватизационные планы.
Если такие облигации все же появятся на рынке в рамках новой приватизации государственных компаний, то они вполне могут быть востребованы инвесторами, хотя в целом успехом это и трудно будет назвать, считает директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, что означает финансовые и бухгалтерские консультанты, Игорь Николаев.
Как известно, было дано указание, по дешевке не продаем. Значит, особых путей-то нету, надо что-то такое придумать. Но вот придумали такой механизм, который, естественно, для потенциальных покупателей не привлекателен. Потому что, где гарантии, что через 3-5 лет, как выразился министр финансов, цены отрастут? Вообще-то это среднесрочный период, а мы вступили в такой суперцикл низких мировых цен на нефть, долгосрочный. И с большой долей вероятности и через 3 года цены на ту же нефть останутся низкими. А это значит, что вряд ли наш фондовый рынок отрастет опять же употреблю этот термин, столь существенно, что сейчас обещается. Итак, для бизнеса это не привлекательно, значит, буду делать предложения инвесторам такие, от которых трудно отказаться. То есть порядок будет такой добровольно-принудительный. Вот ты купишь вот это, а вот ты купишь вот это. И вот только с таким условием шансы есть.
За последние 7 лет, с 2009 по 2015 годы, доходы бюджета России от приватизации государственной собственности, по данным Федерального казначейства, составили в целом примерно 270 миллиардов рублей, почти половина из которых пришлась на 2011 год. От новой приватизации предполагается получить в течение 2016 года 1 триллион рублей, то есть сразу в 4 раза больше. Однако и общая конъюнктура для новых сделок хуже почти некуда, и объявленные для них президентом ограничения весьма жесткие. В частности, компания-покупатель должна быть зарегистрирована в России, а для финансирования покупок приватизируемых акций она не сможет привлекать кредиты государственных банков. При таком сочетании условий и обстоятельств, сколь реальны, по вашим представлениям, планы получить в госбюджет от новой приватизации всего за год 1 триллион рублей дополнительно? Для сравнения, это менее 10% общих планируемых доходов казны в 2016 году.
Я думаю, что все-таки планы завышены. Около 1 триллиона рублей. Это вряд ли. Будет идти своего рода торг. Вот тебе неплохо было бы это купить по такой-то цене. В ответ будет: так а денег нету. И окажется, что действительно не так много тех свободных денег, которые могут эти самые потенциальные инвесторы потратить. То есть я думаю, что может быть несколько сотен миллиардов рублей и получит бюджет, но о триллионах суммах здесь речи не идет. Кстати, вот 1 триллион – это какая-то магическая цифра в планах приватизации. Не раз уже вот за 3 года вот насчитывали почему-то 1 триллион. Ну, наверное, цифра такая, она греет, она нравится, но, к сожалению, она несбыточная.
В нынешних планах приватизации речь идет именно о государственных пакетах акций крупнейших компаний, будь то Роснефть, Алроса и Российские железные дороги, или Аэрофлот, Совкомфлот и Банк ВТБ. Однако гораздо больше, по мнению ряда экономистов, государство могло бы выручить, например, от продажи принадлежащей ему недвижимости, скажем, каких-то земельных участков в городах или части сельскохозяйственных угодий. Говорят также о некоторых объектах недвижимости, принадлежащих государственным унитарным предприятиям. Наконец, речь может идти о продаже лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых, пусть даже и не самых крупных.
Но значительно большим эффект вряд ли был бы, но он мог бы быть действительно большим. Вообще недвижимость в цене просела не так сильно, как фондовый рынок. Но сделки там идут тоже с большим трудом. Я бы как минимум попробовал бы это. Действительно, есть чем расставаться государству. Много за недвижимость мы тоже не получим. Но вот здесь как раз кое-что можем получить, и это кое-что, оно финансово привлекательнее, чем акции даже таких очень больших компаний, которые сейчас на слуху.
В 2006-2007 годах более 250 000 граждан России стали участниками так называемых народных размещений, части акций компании «Роснефть», а также банк ВТБ. Народные IPO, как их тогда называли по английской аббревиатуре, обозначающие первичное размещение акций. И в целом россияне вложили в них примерно 2,25 миллиарда долларов в пересчете. Тогда, правда, нефть стоила $100 за баррель, доходы населения росли чуть ли не на 10% в год, а сама экономика России на 7% в год. Сегодня в экономике глубокий спад, как и в реальных доходах населения, а нефть втрое дешевле, чем была тогда. На ваш взгляд, это делает саму идею народных размещений акций в принципе неприемлемой в нынешних условиях?
Эта идея, конечно, сейчас совсем не привлекательна. Даже в самые лучшие годы с точки зрения конъюнктуры у нас были неоднозначные результаты по разным компаниям вот этих самых народных IPO. Теперь, в условиях, когда очень высока неопределенность экономической ситуации, кто более-менее следит за этим рынком, прекрасно понимает, что кризис не закончился, кризис продолжается и с большой долей вероятности будет углубляться. А это значит, что акции будут дешеветь. Но какой разумный человек будет покупать, если он так оценивает ближайшее будущее этих самых акций? Это те, которые более-менее понимают, граждане, а те, которые вот не очень-то понимают, у них другие проблемы. У нас покупательская способность падает и достаточно резко. Реальные располагаемые денежные доходы в 2015 году упали на 4%. Почти на 10% снизились реальные заработные платы. Поэтому здесь уже, как говорится, не до жиру, быть бы живы. Вот для многих как решается вопрос. Поэтому для них это вообще не актуально.
Если предположить, что нефть будет оставаться дешевой в течение ближайших лет, то правительству России для финансирования дефицита государственного бюджета придется задействовать уже все резервы. Не только, скажем, резервный фонд, это около 50 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля, который может заметно опустить уже в 2016 году, но и не исключено фонд национального благосостояния, около 70 миллиардов долларов. Доходы от приватизации помогут лишь отчасти. В такой ситуации, опасаются некоторые эксперты, нельзя исключать и варианта повышения некоторых важнейших налогов, чтобы наполнять казну.
Вообще в кризис поступают с точностью да наоборот. Резонный расчет идет на что? Снижение налогов, как одна из ключевых мер, позволит генерировать дополнительные доходы от активизации предпринимательской деятельности, если будут увеличиваться доходность работы предприятий, больше отчислений в бюджет. Вот на что резонно рассчитывают, когда снижают налоги. А вот когда повышают налоги, ситуация развивается, как правило, так, что возможен кратковременный какой-то эффект, но потом будет спад, потому что вы еще больше давите предпринимательскую активность. Это показывает практика антикризисных мер во всех странах. Кстати, в кризис 2008-2009 годов мы как раз снижали налог. В 2009 году ставка одного из основных налогов, налога на прибыль, была снижена с 24 до 20%. И это дало очень хороший результат. Риск, что могут повысить налоги, есть. И сейчас повышение это идет. Хотя риторика совершенно обратная. Но если будет повышаться налоговая нагрузка, это еще больше усугубит кризис. И это было бы, конечно, крайне нежелательно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев и руководитель отдела долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Рассказывал Сергей Сининский. Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Центральный банк России на этой неделе лишил лицензии очередной банк, на этот раз «Интеркоммерц», занимающий 67-е место в банковской системе России. «Интеркоммерц» стал самым крупным страховым случаем в истории агентства по страхованию вкладов, которое по закону компенсирует часть потерь вкладчикам прогоревшего банка. Ранее самые большие выплаты были вкладчикам Внешпромбанка и банка «Российский кредит». На фоне этих событий Министерство финансов России впервые с 2013 года обратилось к 25 иностранным кредитным организациям с просьбой о предоставлении средств. Научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин не считает, что отзыв лицензии у таких банков, как «Интеркоммерц» или «Внешэкономбанк», «Внешпромбанк», однозначно говорит о том, что российская банковская система стоит на грани коллапса. В то же время он признает, что экономическая ситуация в России крайне тяжелая. Населению страны не избежать финансовых потерь. С Дмитрием Травиным беседовал Андрей Шароградский.
В последнее время в связи с резким падением курса рубля и снижением цен на нефть многие предсказывают грядущий хаос в российской экономике. И, в общем, довольно радикальные сценарии предлагаются. Согласно одному из них, выходит условный господин Костин, говорит, что условный банк ВТБ банкрот, и вслед за этим начинаются сыпаться остальные банки, срабатывает вот такой принцип домино. В последнее время в России были отозваны лицензии у нескольких крупных банков, в том числе Внешэкономбанка, в понедельник у банка Интеркоммерц, клиентами которого являются многие известные компании, вплоть до, если я не ошибаюсь, Россабанронсервиса. Вот в том, что происходит, вы видите начало реализации вот такого радикального сценария?
Понятие «крупный банк» в России не совсем такое, какое существует в западных странах. У нас есть по-настоящему крупный банк «Сбербанк», где лежит основная часть денег российских граждан. ВТБ довольно крупный банк. И именно от их судьбы зависит, будет ли действительно масштабная катастрофа на банковском рынке. С другими банками ситуация несколько. Политика закрытия банков осуществляется практически с того момента, как Эльвира Набиуллина сменила во главе Центрального банка Сергея Игнатьева. Это продуманная, понятная стратегия, не бесспорная, конечно, но она осуществляется давно, и, собственно, у нас не проходит неделя, чтобы какой-нибудь банк не закрывали. Это, конечно, показывает гнилость российской банковской системы, но будет ли действительно какая-то страшная катастрофа на этом рынке, будет ли массовая потеря депозитов, это, конечно, зависит не от судьбы вот этих банков, а именно от судьбы Сбербанка и ВТБ. Что касается их, то я думаю, что их судьба не имеет никакого отношения к тому, что делает Набиуллина с другими банками. Если выяснится, что в Сбербанке и ВТБ серьезные проблемы, то по ним будет персонально принимать решение лично Путин, все российское руководство, будет вставать вопрос, спасать ли их за счет каких-то не очень хороших средств или не спасать.
То есть я правильно вас понимаю, что речь сейчас идет о уже довольно долгосрочной программе, которую предложила Эльвира Набиуллина по санации российской банковской системы, то есть по ликвидации ненадежных банков, которые существуют на рынке?
Да, это старая история, она началась именно в момент прихода Набиуллиной во главу ЦБ. Я бы не назвал это санацией, потому что санация предполагает все-таки, что как-то банковская система становится более здоровой. А у нас это не санация, это просто отсечение каких-то мертвых тканей, при том, что все равно остается вопрос, насколько организм в целом здоров, и не выяснится ли в какой-то момент, что ключевые органы под названием Сбербанк и ВТБ тоже в очень плохом состоянии. Эти проблемы остаются. То, что делает Набиуллина, не решает проблему устойчивости системы в целом.
Я не думаю, что крупные компании, вот в том числе и клиенты закрытого банка «Интеркоммерц», не знают, что действительно основой российской банковской системы является Сбербанк, ВТБ. Почему тогда они пользовались услугами таких банков, как «Интеркоммерц»?
Когда я говорю о какой-то масштабной возможной катастрофе банковской системы в России, я говорю, конечно, о простых вкладчиках, о физических лицах, о тех, кто вот нас сейчас может читать или слушать. Естественно, два банка не могут обслужить весь деловой оборот. Поэтому множество банков, которые существуют в России, они нужны, они обслуживают бизнес. Без них никак не может этот бизнес осуществляться. Но то, что эти банки закрываются один за другим, я бы сказал, не является главной бедой для российского бизнеса. Сегодня у российского бизнеса настолько много разного рода проблем, что вот такое вот постепенное закрытие банков госпожи Набиуллиной находится где-нибудь там на 10-м месте среди общего числа этих проблем. Так или иначе, бизнес адаптируется к тому, что банки закрываются, хотя, конечно, когда тот или иной бизнес оказывается в плохом банке, для него это неприятно.
Но вы упомянули о судьбе вкладов простых вкладчиков. Речь идет о вкладах, прежде всего, физических лиц. Впервые заговорили в последнее время о применении механизма bail-in. То есть, насколько я понимаю, речь фактически идет о том, что вкладчикам может быть предложено стать акционерами проблемного банка. Говорю сразу, что закон по этому поводу, если и будет принят, то не очень скоро, но в России очень всегда внимательно относятся к любым вот таким заявлениям, рассматривая их как обкатку общественного мнения. Каково ваше отношение вот к подобному предложению?
Пока, насколько мне известно, там говорится не совсем о простых вкладчиках, а о вкладчиках очень богатых, у которых довольно большие суммы. Что касается простых вкладчиков, то их депозиты застрахованы. И там, скорее, мы сегодня сталкиваемся с проблемой, что в случае, если многие банки лопнут одновременно, то средств агентства по страхованию депозитов просто не хватит для решения этой проблемы, и государство должно будет кредитовать из каких-то своих источников это агентство. Но когда речь идет о по-настоящему крупных вкладах, то вот возникла внезапно такая идея, что, может быть, принудительно придется конвертировать эти профиты в акции, в ценные бумаги банков. Ну, конечно, это плохо. Это фактически нарушение прав собственности. Если я имею какие-то деньги в банке, то я должен иметь именно депозит. А может быть, я совершенно не хочу быть совладельцем этого банка и вкладывать деньги в его бизнес. У меня могут быть совершенно другие планы. Это, прямо скажем, нарушение прав собственности. Но положение дел в российской экономике настолько плохое, что, честно говоря, в кризисной ситуации может оказаться, что другие способы решения проблемы банков ничуть не лучше, чем эти. Российская экономика к 2016 году дошла до такого положения, что без болезненных выходов из кризиса у нас уже не будет. Российское население будет терять деньги не тем, так и иным способом. И что государство не делало, государство может только решить вопрос, кто потеряет и сколько потеряет. Могут потерять одни граждане, могут другие. Могут потерять богатые, могут бедные. Могут тысячи, могут миллионы. Но то, что мы уже теряем деньги и будем терять дальше, это неизбежно.
Министерство финансов, насколько я помню, впервые с 2013 года обратилось к иностранным кредитным организациям с просьбой о кредитах. Попытка внешнего заимствования впервые за несколько лет – это еще одно подтверждение того состояния российской экономики, о котором вы только что говорили, правильно я вас понял?
И да, и нет. Вообще-то увеличение объема заимствований – это стандартная практика многих стран. Мы знаем, что Греция вот влезла в эту проблему и никак вылезти из нее не может. Мы знаем, что огромный долг накоплен у Соединенных Штатов Америки, в том числе внешний. Другое дело, что США надежный плательщик, и с Америкой нет таких проблем, как с Грецией. У России государственный долг был не очень большой в течение 2000-х годов. После кризиса 98 года мы не влезали в по-настоящему большие долги. И в этом смысле некоторые экономисты говорят, что можно увеличивать объем заимствования. С моей точки зрения, это, конечно, спорный вопрос, потому что можно наращивать объем заимствования, если ты такая сильная держава, как США, Япония или Германия, тогда тебе можно будет перекредитовываться постоянно, либо если ты молодая динамичная экономика, которая надеется выйти из кризиса в новый подъем и тогда расплатиться с долгами. К России доверие очень низкое, и оно ухудшается нашими внешнеполитическими акциями последние 2 года. А относительно экономики, я думаю, что мы из кризиса выйдем только в стагнацию. Я не ожидаю нового подъема. Поэтому, если мы начинаем сегодня активно увеличивать свой государственный долг, в том числе внешний, то какое-то время мы, конечно, можем это делать, и это будет спасать нашу экономику год, два, три, там, может, несколько больше. Но дальше будет что-то вроде истории с 98-м годом или с греческим сценарием, потому что я не вижу способа сделать нашу экономику такой надежной, чтобы мы могли рассчитаться с этими кредитами.
В эфире «Радио Свобода» был экономист Дмитрий Травин. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Микрофона Евгения Назарец. Майор внутренних войск из Владивостока Игорь Матвеев, уволенный и оказавшийся за решеткой после видеообращения к президенту Путину о коррупции в воинской части, намерен добиваться восстановления на службе и оправдательного приговора. Первое же заявление в военно-следственный отдел Матвеев отнес прямо в день освобождения, 8 февраля. Чем, похоже, напугал военных чиновников. Несмотря на то, что через 1,5 месяца истекает срок давности по тем обвинениям, которые выдвигал Матвеев в 2011 году против своих начальников, он не намерен прекращать борьбу с коррупцией за свое доброе имя. Практически сразу после разоблачительного обращения, в котором майор рассказывал Путину, что солдат кормят собачьими консервами, а в казармах селят гастарбайтеров, сам Матвеев был обвинен в избиении 2 военнослужащих, в результате на 4 года 5 месяцев угодил за решетку. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Валерией Федоренко Игорь Матвеев рассказал, что доказательств его вины не было и нет, а военные начальники округа и гарнизона вновь окажутся под пристальным вниманием его самого и правозащитников.
Необходимо продолжать сбор и закрепление вот той информации, которая скрыта, и скрыта она умышленно путем вот моей изоляции. Вот этим я буду заниматься параллельно. И, безусловно, здесь во Владивостоке находится и Владивостокский гарнизонный военный суд, по подсудности которому мне необходимо продолжать процесс обжалования, и Тихоокеанский флотский военный суд, ну и также военная прокуратура Тихоокеана, американского флота и небезызвестный 304-й военно-следственный отдел.
В который вы уже отнесли одно заявление, вот о чем, расскажите.
То, с чем мы столкнулись 8 февраля, это действительно вызывающий момент. Дежурный по КП заявил о том, что руководитель ВСУ отсутствует и прибудет только после обеда, полковник Васильев. А когда я прибыл в этот военно-следственный отдел, все-таки настоял, чтобы меня пропустили туда, потому что мне необходимо было зарегистрировать заявление, то выяснилось, что, оказывается, руководитель военно-следственного отдела находится на месте. И как вымерли все кабинеты закрыты. Я постучался к полковнику Васильеву, так глупо выглядело. Я говорю: полковник Васильев, открывайте, я знаю, что вы здесь. А дверь закрыта с той стороны, и слышны шаги, как там кто-то ходит. И вот так я ходил по 304-му военно-следственному отделу, искал хотя бы кого-то, который мог бы принять у меня заявление. В этом заявлении 8 февраля я обращаюсь в адрес руководителя военно-следственного отдела 304-го полковника Васильева и прошу его ознакомить меня хотя бы с каким-нибудь окончательным процессуальным решением, которое должно быть принято по моему заявлению о преступлении, которое я подал еще 3 мая 2011 года. Поскольку по состоянию на сегодня никакого законного и обоснованного решения так и не принято по этим фактам, делается все это целенаправленно. Поскольку те преступления, которых мною было заявлено и в последующем видеообращении еще в мае 2011 года, часть этих преступлений была совершена в марте 2010 года. Это злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. Срок давности уголовной ответственности за эти преступления истекает через 6 лет с момента совершения преступления.
А это уже конец марта.
Да, это получается конец марта, совершенно верно. И получается, что вот буквально через 1,5 месяца ровно сроки давности уголовной ответственности истекают. Поданное мною заявление, оно было зарегистрировано, вот которое мы подавали 8 февраля 2016 года. Но и это заявление будет рассматриваться по закону, они имеют право его рассматривать в течение 30 суток. Я более чем уверен, что никакого законного и обоснованного решения, по-моему, заявление о преступлении, которое было подано еще 3 мая 2011 года, так и не принято. Я так полагаю, что когда все-таки эти сроки истекут, тогда уже, наверное, необходимо вести речь об ответственности лиц, которые допустили эту возможность.
То есть вот следователя, который
совершенно
занимался...
Совершенно верно, да. Несет ответственность и руководитель военно-следственного отдела. То есть вот тот, который спрятался 8 числа и закрылся там у себя в кабинете, боялся выходить. Такая позиция руководства лишь только подтверждает, что не все там хорошо.
С теми фактами, по которым вас судили и на 4 года 5 месяцев отправили все-таки в тюрьму, что будете делать, как-то их обжаловать?
Безусловно. Процесс обжалования никогда не прекращался. Обжалование этого приговора только состоялось в апелляционной инстанции. Соответственно, еще не пройдена и кассация, и не пройден и надзор. Не находясь в изоляции, возможности обжалования у меня открываются более широкие. Мы будем вырабатывать позицию защиты совместно с адвокатами, совместно с рядом правозащитников, которые уже имеются, и будем инициировать это обжалование до Верховного суда включительно. Об этом и речи быть не может, чтобы этот приговор мог быть оставлен без обжалования, потому что тогда утвердится принцип беззакония. Меня обвинили в превышении полномочий, и вот я реально по приговору отбыл срок за то, что я якобы ударил там прапорщика и ударил по следующим еще и дезертировал. Мне трудно объяснить, что может пережить человек, который отбыл срок за то, чего не делал. Прежде всего, как я сам с этим буду жить? Говорят, время лучше лекаря рады, со временем все проходит. Моя ситуация это неприемлемо. Только все больше и больше вот назревает нетерпимость вот этого состояния и положения. Ведь ни одного свидетеля, ни одного совершенно обстоятельства, о которых заявил этот дезертир, их нет и быть не может, поскольку этого не было на самом деле. Так более того, есть свидетели, которые опровергают. Мы задали вопрос судье уже после вынесения приговора. Неужели в России такое возможно? Он говорит: да, возможно. И я знаю, что это незаконный приговор.
То если что... получится обжаловать приговор, вы дальше пойдете на военную службу?
Конечно. Я уже не раз об этом говорил. О том, что цель моя – добиться вынесения оправдательного приговора и восстановиться на службе во внутренних войсках. Вот это моя цель, и я буду ее преследовать. Останавливаться нет у меня ни морального, ни юридического какого-то иного права.
В эфире «Радио Свобода» был экс-майор внутренних войск из Владивостока Игорь Матвеев, уволенный и оказавшийся за решеткой после видеообращения к президенту Путину о коррупции в воинской части. Россия по восприятию уровня коррупции, согласно исследованию Международной антикоррупционной организации Transparency International, в этом году немного поднялась, но все равно находится на том уровне, рядом с той группой стран, где коррупция составляет угрозу безопасности. О том, что это означает на практике, Ирина Лагунина побеседовала с вице-президентом организации Еленой Панфиловой.
Это имеет отношение не только и не столько к России, а к большой группе стран, которые относятся к последней трети индекса. Вот этот уровень коррупции, который держит страны в нижней трети индекса, как правило, сказывается на двух видах безопасности. На личной безопасности человека, и здесь речь идет о бытовой коррупции, когда за взятку человека могут пьяного отпустить водителя, он потом устроит ДТП, где за взятку могут договориться о том, чтобы в полицейских органах возбудили или закрыли дело, где за взятку либо окажут, либо не окажут медицинскую помощь, либо дадут хорошее образование, либо не дадут хорошее образование. И это все связано непосредственно с личной безопасностью людей. Это низкая бытовая коррупция сказывается на личной безопасности. Но дело в том, что поскольку в системной коррупции все взаимосвязано, то потом и административная коррупция начинает сказываться на безопасности людей. Даются откаты при строительстве, дома строятся из плохого бетона, они падают, под завалами погибают люди. Вроде бы виноваты строители, но виновата и коррупция, потому что деньги ушли не на стройку, а ушли в карман некому алчному застройщику или алчному чиновнику или им обоим.
За взятку полицейскому могут отпустить пьяного водителя, и он устроит ДТП. За взятку дадут лечение или не дадут лечение. За взятку дадут образование или не дадут образование. За взятку построят хороший лифт или построят плохой лифт, или будет откат, и лифт вдруг упадет. Чем это отличает нынешнюю Россию?
Поэтому мы болтаемся в нижней трети. Но это не единственная причина. А значительно более печальная причина заключается в верхушечной коррупции. Это когда чиновники вообще принимают решения, учитывая не столько интересы страны, сколько интересы личного обогащения. Тот самый пресловутый конфликт интересов. То есть это такая большая коррупция. Это когда уже речь идет о крупных инфраструктурных проектах, которые зачастую, не нужны, и тем самым ставят под угрозу нашу безопасность, скажем, с точки зрения там долгосрочных пенсионных программ, программ социальной защиты. Но вместо этого деньги тратятся на постройку непонятно чего и непонятно зачем, но при этом обогащают от районного уровня до федерального уровня. И это уже безопасность длинная, это уже безопасность нашего будущего, это безопасность того, что у нас по-прежнему не будет пенсий, дорог, устойчивого развития. Но при этом у людей в текущем режиме, принимающих решения, происходит такое вот то самое, по 20-й статье Конвенции ООН, незаконное обогащение. То есть и это держит нас в нижней трети. Но самое-самое-самое страшное – это то, что мы все знаем, что большая коррупция трансгранична. Никто не тратит деньги там, где он их ворует. Это правило абсолютное для всех стран, не только для России. Вот всех берете, всю нижнюю треть рейтинга, у всех так же. То есть покупают собственность за рубежом, отправляют детей за рубеж, имеют считать либо через офшорки, через фирмы-прокладки за рубежом, пользуются, живут, наслаждаются жизнью. И тут встает вопрос национальной безопасности, потому что все эти люди, в общем-то, привязаны финансовыми интересами к интересам других стран. И не дай бог к такому человеку подойдут какие-нибудь неприятные люди, которые задумывают что-то нехорошее против нашей страны и скажут: слушай, мы вот тут вот нашли у тебя 1, 2, 3, 4, 5 счет, квартиру, дачу, виллу, замок и так далее. И, в принципе, на этом твое благостное существование на родине может закончиться. Давай-ка договоримся, а ты нам кое-что расскажешь. Или что-то покажешь. Или примешь решение в наших интересах. Вот это вот совсем страшно. Это угроза национальной безопасности.
Ну, вы знаете, сколько последнее время вскрывал Навальный и замков, и счетов, и преступлений против личности в России, которые привели к обогащению и вывозу капитала на Запад, и эти люди продолжают себе спокойно существовать, и никакой угрозы для национальной безопасности, судя по реакции официальных структур, нет.
Плохая новость, что да, этого не происходит прямо сейчас, хотя, казалось бы,
столько раз повторенные с высоких трибун слова о приверженности верховенству закона должны были бы привести к каким-то действиям. Но надо помнить одну очень простую истину. Борьба с вот такой запущенной системной коррупцией – дело не быстрое. Оно не быстрое в появлении в стране той самой политической воли, которая в какой-то прекрасный момент говорит: «Нет, все, стоп». Я не устаю в этом смысле приводить пример страны Перу, где господин Фухимори в конце 90-х построил режим, очень сильно похожий на наш. И в один прекрасный день нашелся человек, один прокурор, а потом один судья, а потом один политик, а потом один журналист. И постепенно все кончилось. Я лично спросила того самого прокурора Хосе Угаса, ныне он президент Transparency International, спросила его: «Хосе, а сколько у тебя потребовалось времени вот на то, чтобы сделать то, что ты сделал?» Он говорит: «Я начал думать об этом в 18, совершил все это в 42. Вот и считайте».
Фактически еще одно поколение Владимира Путина.
Да, это печально, это ужасно, потому что хочется и мне в свои среднезрелые годы пожить в стране, свободной от коррупции. Но, будучи реалистом, но при этом оптимистом, я понимаю, что есть неизбежность исторического процесса. Не бывает бесконечных коррупционных режимов. Рано или поздно это кончается. Плохо, когда это кончается революцией, с кровью, слезами, потом, ужасами, кошмарами. Может такое быть? К сожалению, да. Но это может кончиться и по-другому. Это когда возникает поколение, которое говорит: «Стоп, мы на этом останавливаемся, начинаем жить по-другому». Эволюционный путь преодоления коррупционных систем и коррупционных режимов, он тоже известен истории.
Как кризис изменяет или видоизменяет коррупционные схемы?
Плохо он изменяет, потому что аппетиты-то у людей остались, у коррупционеров те, кормовая коррупционная база сжимается, и, соответственно, количество людей, которые готовы поприжаться и брать поменьше, оно такое, не самое большое. А те, кто привык жить на широкую ногу и, в общем-то, по-прежнему считает, что это ему положено просто потому, что он занимает то или иное кресло, их таких людей довольно много. И получается, что при сокращении объемов материальных ресурсов аппетиты, в общем-то, не то чтобы сильно уменьшаются. Именно поэтому, в общем-то, уже в голос кричат наши первые лица, то на встрече с Народным фронтом, то еще с Единой Россией тут встречают. Прекратить кумовство, прекратить воровство, прекратить уменьшить аппетиты, прекратить это, прекратить то. Но проблема-то заключается в том, что срабатывает синдром про волки-волки. Потому что эти слова говорились так долго и так давно, но при этом ничего не происходило, что те люди на местах, которые их слышат, они думают: ну да, слышали, ну конечно, примем во внимание, проведем кампанию, напечатаем какие-нибудь буклетики, повесим плакатики «Стоп, коррупция», ну будем делать все как раньше. Люди не верят в серьезность намерений власти прекратить вот это вот растаскивание и так вполне себе кризисной материальной базы, бюджетной базы нашей страны. Самое главное – это отвлечь людей, чтобы они смотрели в смартфон, а не по сторонам. Главное, чтобы люди смотрели в телевизор, в смартфон, там, в какие-то мобильные приложения, посылали какие-то там запросы и так далее, и так далее. А не очень вдавались в цифры в платежках ЖКХ и не пересчитывались на калькуляторе, потому что тогда всем наступит конец.
В эфире «Радио Свобода» была вице-президент международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова. С ней беседовала Ирина Лагунина. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Певица Джамала Сусана Джамаладинова – одна из наиболее вероятных претенденток на участие в конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2016» от Украины. На днях она победила в первом полуфинале национальных отборочных состязаний с песней «1944», посвященной депортации крымских татар. Победительница Евровидения 2004 певица Руслана, которая находилась в жюри, аплодировала крымско-татарской певице стоя. «Ты сегодня мне музыкой дала понять боль того, что мы потеряли Крым. Я просто плакала вместе с тобой», — сказала украинка Руслана после выступления Джамалы. Джамала родилась в Киргизии, куда семью ее отца выслали во время Великой Отечественной войны в рамках сталинской кампании насильственного переселения народов. В 1980-е годы семья Джамала вернулась в Крым, где певица провела детство и юность. Сейчас Джамала живет в Киеве. но своим настоящим домом считает село Малореченское под Алуштой. Впрочем, после присоединения Крыма к России Джамала ни разу не навещала родные места из-за опасений за свою безопасность. А песни 1944, депортации крымских татар, как личные трагедии и задачах искусства с певицей Джамалой побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Первым делом я, конечно же, хотела поговорить про вашу песню 1944. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как эта песня была написана, что вас вдохновило?
Я, на самом деле, написала ее, конечно же, не для конкурса. Просто писала ее в альбом. Недавно вышел 4-й альбом, который называется «Подых, дыхание». Я хотела включать ее в свой альбом, состоящий из 13 песен, но она не вставала в общую канву по саунду, по общему звучанию и, наверное, все-таки по своему смыслу. Поэтому она у меня так вот и осталась как-то вот валяться даже. Хотя, действительно, эта тема очень для меня важна, потому что я помню свою прабабушку, которая рассказывала мне. Я тогда была еще очень маленькая, конечно. Я многих деталей не помнила, и потом мне их пересказывал уже мой дедушка и папа. И, в общем-то, это достаточно часто звучала тема в нашей семье, да, что вот такая трагедия имела место, когда моя прабабушка жила в селе Малореченское в Крыму, и дедушка мой был на фронте, а она была с 5 детьми погодки. Было 4 сына и девочка. Их, в общем-то, погрузили в вагон и непонятно, в общем, куда завезли. Привезли в Среднюю Азию, и по дороге один ребенок скончался. Это была девочка, она совсем была маленькая, год с небольшим. Это не было возможности даже ее похоронить. И, конечно, это была такая боль про бабушки, с которой она, собственно, и ушла из жизни. Сейчас, конечно, мне это настолько больная тема, что я просто не могла об этом не написать. Поэтому так возникла песня 1944.
Не могли бы вы рассказать о том, как в итоге произошло возвращение вашей семьи домой в Крым?
Это был уже 6-й год. Мой папа хотел вернуться именно в то село, в то место, где был дом прадедушки и прабабушки, куда они были депортированы. И мы вернулись, получается, именно в село Малореченское, где был выкопан родник моим прадедушкой, которым до сих пор пользуются, кстати, все село, когда нет воды летом. Папа был одержим идеей вернуться именно в этот край, и у него это получилось. Не просто, потому что, конечно же, не прописывали его с такой фамилией, крымско-татарской же Молодинов, но получилось такой ложью во спасение, в счет того, что у меня мама армянка, и, в общем, у нее фамилия Думасов, получилось сделать такую махинацию, им пришлось развести, чтобы действительно приобрести дом в Крыму, потому что был негласный такой закон о том, чтобы крымским татарам не продавать дома, и поэтому вот мы такими сложностями все же купили, одним из первых крымских татар, кто действительно купил дом в Крыму.
Все-таки, как мне кажется, в эстрадной музыке, в общем-то, в каких-то конкурсах эстрадной музыки часто вот преобладают песни с такой, ну, темой личного, что ли, характера, там, о разбитом сердце, о неразделенной любви. Но ваша песня — это все-таки высказывание на такую довольно сложную, проблемную тему, вот важную не для одного человека, а для всего народа. У вас не было опасения, что вы, ну, может быть, немножко рискуете, когда выносите вот на конкурс такую сложную тему?
Конечно, есть опасения, что могут притянуть за уши все ненужное к этой теме, к этой боли. Но никто от этого не застрахован. И, на самом деле, для меня опять-таки это личная тема, и не менее личная, нежели я там пела «Как же ты так мог, разбил мое сердце» и прочее. То есть она для меня такая же личная, такая же важная. Конечно, я понимаю, что назвав ее 1944, я таким образом отношу ее к конкретной дате, к конкретной истории. Но все же, если вы дослушаете хотя бы вторую часть песни, во второй части песни поется, что мы сможем построить все-таки будущее, где люди живут свободной жизнью и любят более счастливое время. То есть что это значит? Это значит, что все-таки, если мы будем об этом говорить, вспоминать, то мы не будем допускать ошибок в будущем, понимаете, таких жестоких, таких нечеловеческих поступков, которые были в истории. То есть это нужно осознать просто. Это не какой-то не упрек, не что-то. Это просто это то, что о чем важно помнить, чтобы не повторить. Это песня обращена больше к моим сверстникам, тема толерантности, на самом деле, мы все так, знаете, сейчас кричим вокруг, что мы среди демократы, там, нет расизма и прочее-прочее, а это же все есть, сплошь рядом. Мы сталкиваемся с этим каждый день, что в Украине, что в России, все равно это есть, понимаете? Очень важно говорить о том, чтобы мы не забывали, что мы люди. Что может быть действительно в головах у людей, которые могут просто тех же людей, как они, погрузить в вагоны, закрыть на 3 недели без воды и еды? Поэтому, чтобы не рождать подобных, нужно повторять о том, что это было, предостерегать. Музыка, культура, балет, опера, кино, оно для этого и существует на сегодняшний день, для того, чтобы говорить о темах, которые волнуют, чтобы воспитывать, а иначе это пустая какая-то фигня, которая заполняет наше пространство и мозг.
Ну вот опять же к вопросу об исторической какой-то памяти, о том, что нужно помнить об ошибках, чтобы не совершать их в будущем. А когда вы учились в школе, в рамках курса истории вообще теме депортации уделялось какое-то внимание?
Ничего не говорилось. И так говорилось достаточно вскользь, что была вот такая вот депортация, когда были депортированы многие годы, там болгары, греки, армяне. Да, эти национальности действительно проживали в Крыму, но их было в меньшинстве. Это были просто несколько семей, но в большинстве это все-таки была депортация крымских татар, понимаете? И поэтому всегда пытались это как-то завуалировать, что, мол, вот всем досталось. Знаете, тогда вот того режима досталось, в общем-то, всем.
Я так понимаю, что вы родились в Средней Азии, детство провели в Крыму, сейчас живете в Киеве. Вот где для вас дом сейчас?
Ну, для меня дом, конечно, это все-таки Крым. Все-таки это ощущение родины 100%. Это там, где похоронены мои бабушки, дедушки и так далее. То есть это вот это то место, где я чувствую себя дома.
Вот я видела, что вы в одном из интервью, где-то, наверное, около года назад, говорили, что вам страшно ехать в Крым. Сохраняется ли у вас это ощущение? Вообще удавалось ли вам побывать в Крыму после событий 2014 года?
Нет, я не была уже почти 2 года в Крыму. И, конечно, мне беспокойно, потому что я знаю случаи людей с другой позиции, что они переживают на границах, что они переживают после. И поэтому, конечно, мне страшно. Хотя я, конечно, верю все-таки, что здравый смысл победит, и люди, которые все-таки понимают, что как бы сейчас ситуация не разрешилась, все равно люди, для которых это дом, должны попадать сюда, должны чувствовать себя защищенными там, независимо от того, кто сейчас там находится у власти.
Вот мне кажется, что вашу песню 1944, несмотря на то, что это посвящено вот по сути, ну формально событиям полувековой давности, а по сути, в общем-то, каким-то вечным вещам, мне кажется, что многие могли это воспринять сейчас как такое актуальное политическое высказывание. Mm-hmm. А какую роль в вашей жизни играет политика, играет ли?
Я музыкант. Я всегда занималась музыкой, и я старалась всегда быть отдельно от политики и прочего. То есть я всегда старалась заниматься и быть профессиональной, и погружаться полностью только в свою сферу. Будь то, не знаю, исполнение Бетховена 9-й симфонии с симфоническим оркестром iCulture, будь то исполнение джазовой музыки с Мишелем Леграном, будь то, не знаю, все что угодно, все эти жанры и сцены, которые у меня есть на сегодняшний день, я в них полностью отдаюсь. И, конечно, я понимаю, что сейчас ситуация такая, что ты не можешь иметь, наверное, какой-то нейтральной позиции. А я так тем более, потому что мое имя связано с Крымом. Я неразделимая, понимаете, уже с ассоциация для всех украинцев, для россиян, которые знают меня, потому что я с самого своего появления на новой волне всегда говорила, что я крымская татарка, и, в общем-то, там гордо это несла. И исполняла свои концерты, даже в Москве, опять-таки, исполняла на крымско-татарском и украинских, и русских, и английских языках. То есть я всегда старалась быть интернациональной, но четко делала линк, откуда я. Вот. Но я пока стараюсь не придерживаться какой-то вот... Максимально мои желания обращены на то, чтобы вся эта ситуация разрешилась и разрешилась мирным путем. Потому что мне бы не хотелось, чтобы ни один человек
с разных сторон погибал. Вот это вот то, что действительно меня волнует.
Я читала, что ваша первая профессиональная музыкальная запись состоялась, когда вы были еще ребенком, и это было исполнение фольклорных крымско-татарских песен. А да. Вот фольклорное творчество на вас, как на композитора, как на автора mm-hmm. песен, повлияло?
Конечно. Я очень много исполняла разные фольклорные музыки. Это такие мини-бабушка учила очень много. Крымско-татарских, там, мама армянские песни научила. Всегда дома звучала разная народная музыка, даже иранская почему-то, не знаю, были даже какие-то кассеты, подаренные папе. Потому что, возможно, потому что мои родители меломаны, мама ставила очень много джазовых пластинок, там, Эллы Фицджеральд, Сары Вон. Папа ставил фольклорные, потому что он аккордеонист, такой народник. В основном он играл крымско-татарские свадьбы еще и в Средней Азии, потом немножечко в Крыму. Так что у меня был действительно такой разносторонний. Потом сама я поступила в училище симфонического имени Чайковского на классику, потом в Киев поступила тоже в Национальную академию, консерваторию имени Чайковского. В моем творчестве так и иначе сталкиваются очень много разных стилей. И сейчас, опять-таки, моя музыка, она даже приобрела где-то электронный саунд. То есть это вот пришло на протяжении 2 лет. И появление, если вы слышали в третьем альбоме, есть такая песня о дружбе. В общем-то, она как бы открывает эту историю, которая перетекает в шляхты дому и заканчивает 1944 именно по своему звучанию, электронному звучанию. То есть, казалось бы, песня о дружбе звучит на русском, но шляхты дома на украинском, а 1944 на английском. То есть они как бы между собой связаны. Если вы их так послушаете подряд, то вы, в общем-то, поймете, о чем идет речь. То, что меня волнует, то, что пришло ко мне вот последние годы как автору. И влияние народной музыки, конечно, в них ощутимо, так или иначе, украинской, крымско-татарской, ну, слышно, в общем-то, ну, мне так кажется.
А вот для вас, как для автора и как для исполнителя, я так понимаю, имеет значение, на каком языке вы пишете и на каком языке вы исполняете. А вот как происходит этот выбор, что вы пишете песню на украинском или на русском?
Да, очень интересный вопрос, потому что я, на самом деле, действительно, никогда не задумывалась, почему эта песня на украинском или там эта песня на английском, эта песня на русском, почему там ее не перевести или еще что-то. Ну вот как-то возникает это одновременно с музыкой, потому что вот слог, он, ну, каждый язык имеет свою мелодику, да, вот на русском это звучит так, на английском так, то есть вот у каждого слова есть свой ритм. Там, например, вот я пою там песню о дружбе. Вот ли новости, миру края пропасти. То есть уже есть определенный слог. Переведи я это на английский, потеряется вся музыка. То есть, или там даже на украинский. То есть все равно все будет уже звучать по-другому. Поэтому я одновременно слышу и слог, и музыку, вот как-то так.
То есть, а получается, песня 1944 существует только на английском языке, версии на русском и украинском у нее нет?
Нет, пока нет. Хотя вначале была на песне на украинской с крымско-татарскими куплетами, но я еще ее не записала. То есть она у меня существует пока только на бумаге, а вот английская версия уже есть. Да.
А русская не планируется?
А русскую, ну, конечно, можно попробовать перевести. Но опять это то, о чем вы вот спросили. Может и не получится, может и потеряться вся мелодика.
Ну, просто мне кажется, что это высказывание, которое, ну, следовало бы донести, чтобы люди поняли на разных языках мира.
Возможно. Я вот сейчас, возможно, после этого интервью приду и попробую перевести. Но не обещаю, что получится.
А в Россию вы в последнее время с гастролями ездите?
Нет, в последнее время не было.
По каким-то личным соображениям или просто не складывается?
По тем соображениям, о котором мы говорили с вами немножко раньше. Слишком много ассоциаций с моим именем, с Крымом. И не хочу, чтобы как-то моим именем спекулировали неправильно.
Светлана Павлова беседовала с претенденткой на участие в конкурсе Евровидения крымско-татарской певицей Джамалой. Вы слушали программу «Время свободы интервью». Ее провела Евгения Назарец.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».